1 Коринфянам, 1 главу, послание Павла к Коринфянам, довольно интересно, потому что дальше он будет объяснить им о том, что вообще их поведение довольно страшное, что они были пьяным во время преломления хлебом, вот, и всякие не то учение, не веровали даже, что Иисус воскрес. И вообще в сексуальном области поведение тоже очень плохо. И он начинал писать им, но так положительно. Он писал с таком, ну, довольно высоким языком. Во втором стихе: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе, призванным святым». То есть во Христе. Это сразу напоминается о крещении, потому что они веровали во Христе, приняли крещение во Христе, и поэтому у них такой статус, скажем, во Христе. И все то, что прав об Иисусе, сейчас прав у них. Несмотря на то, что дальше мы будем читать такие страшные вещи насчет этого церкви, они освященным во Христе. Но он сейчас, ну, получил такой основ о том, что вы во Христе, да, Бог смотрит на вас, как у вас такое, ну, священство во Христе, а вам придется тогда жить согласно тот статус, который Он дал, освященным во Христе, призванным святым, то есть надо быть, вот, по фактам святыми. Четвертый: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Довольно часто он так сказал, что я постоянно на молитвах для вас, для той церкви, для того человека. Вот. И получается тогда, что Павел постоянно тогда жил бы на молитвах. Он молился постоянно за тот церковь, за этих братьев. Сейчас он писал, что «я непрестанно благодарю Бога моего за вас». Ради благодати Божьей. Значит, он смотрел на этих людей, и дальше будем читать, как на самом деле они страшны, насчет поведения, и даже как они даже ненавидели Павла. Вот. Но он благодарил Богу за благодати Божьей, дарованную вам во Христе. И для нас очень сложно жить с друг другом, жить с человеком. И мы видим сразу слабости человека вдалека. Мы очень чувствительны к этому. Это наше свойство, это вообще наша природа. Что мы очень быстро как-то чувствуем слабости и недостаток другого человека. И так тогда, как жить тогда вместе? И вот тот вопрос здесь Павел трогал, потому что для него он очень духовный человек. Вот. Как он мог как-то относиться к этими людьми? Он не сказал, типа, вон отсюда, вы не такие, вот, я буду вас исключить, вот, из церкви. Нет, об этом речь абсолютно нету в этом и посланиях. Но он сказал, что я благодарю Бога за, ну, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе. То есть он верил, что они во Христе, потому что они уверовали, приняли крещение во Христе. И он имел в виду, что я очень рад, что благодать Божия достаточно даже для вас. И когда люди думают насчет крещения, когда они думают даже после крещения, достоин ли я, готов ли я, разве я не такой слабый и так далее. Но у нас есть тут корреспонденция, тут переписка к коринфянам. По-моему, чтобы ободрить нам о том, что даже для таких людей, которые, видимо, очень далека, ну, от Иисуса и духовности очень мало, даже для им, вот все равно, они были во Христе. И вы понимаете, почему я всегда ободраю людей креститься во Христе и держаться во Христе, несмотря на всякие грехопадение, слабости и так далее. Самое главное – быть с Ним во Христе. И тогда у нас есть тот статус перед Богом, о том, что Он здесь писал. Пятом: «Потому что в Нем», то есть во Христе, они крестились во Христе, «потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. И даже седьмой, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса. То есть, он убежден, что Бог дал им в духовном плане абсолютно все, что они богаты во Христе. Тогда почему, дальше читая это послание, мы встречаем такое поведение, которое на самом деле ужас, которое гораздо хуже, чем поведение неверующих. Вот. И, короче, 3 главу, 1 стихе, он писал: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». То есть, кажется, они без духа. Я не могу с вами, ну, общаться как с духовными, но как с плотскими. То есть он понял, что у них нет Духа Божьего. А здесь почему тогда написано, что у вас есть? Есть только обильные духовные дарования, благословения и так далее. Я думаю, что он имел в виду, что поскольку вы во Христе, тогда Бог дал вам столько духовных богатств. Но вам надо это использовать. По фактам они не духовные, по фактам. Но, по идее, Бог дал им абсолютно все. Итак, иногда людей принимают крещение, и я не знаю никто, который потом жалел, зачем я это делал. Нет. Но мы все иногда как-то в разочаровании. Зачем тогда плоть так сильно у меня? Почему я не могу жить как-то, достичь, скажем, совершенства? Почему? Если на самом деле Дух Божий во мне действует, ну почему? Не получается. Вот. Он здесь трогал тот вопрос, говоря о том, что у вас всякие духовные дарования, благословения, недостаток у вас никакого нету. Вы не в дефиците духовности. И потом писал, что у вас вообще дух нету, а еще плотскими. Это потому, что они не использовали тот потенциал духовным образом, который Бог дал им при крещении во Христе. И это, конечно, это мы сможем согласны с этим. Потому что мы тоже такие. Да, мы понимаем, что, ну да, это более верная, скажем, картина. Что да, потенциал есть у нас всех, но... Не получается. Даже к Римлянам 7 главу Павел об этом писал, что то, что я хочу делать, добрый, как-то не делаю. И то, что я очень ненавижу делать, в смысле грех, я вот именно такое делаю. Но я во Христе, он объяснил, и это является основанием для моего спасения. В 6 стихе: «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». В вас, то есть внутри. Получается, что после крещения, согласно Новый Завет, после крещения мы получаем дар Святого Духа. Дух – это мышление, это психология, это мировоззрение. Это не обязательно значит, что раз человек принимает крещение, он будет начинать говорить на ином языками или совершать чудеса и так далее. Нет. Это значит, что Бог дал нам новое имя, новое название, новый путь мышления, новый дух, короче. К Ефесянам он это объяснил подробнее. Ефесянам 3 главу, 16. Он писал здесь тем, которые уже крещены. 16, 3 главу. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Это понятие утверждения. Мы как раз прочитали здесь 1 Коринфянам. Свидетельство Христово, в смысле Евангелие, утвердилось в вас, то есть внутри вас. Вот, и здесь к Ефесянам подробнее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердце вашем, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Итак, Бог готов исполнить человеку, наполнять человеку полный. Вот. Но это зависит, если мы к этому открыты. Вот. И это тот открытость к Богу и к Духу, который столь важен. Потому что если мы считаем, да нет, я как-то, ладно, я верующий, я не атеист, я верующий человек, но надо все равно быть открыто. И как открывать ум, открывать сердце к Богу, к Иисусе. Об этом я рекомендую. Вот молиться каждое утро. Просыпаешься, спроси у Бога, у Иисуса. Вот чтобы Он будет использовать тебя, Он будет исполнить. Вот. Он будет тогда дать тот утверждение. То есть после того, что человек уверовал во Христе, вот тот процесс духовного утверждения начинается. Поэтому в 8 стихе 1 Коринфянам, 1 главу 8, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть тот процесс утверждения, это процесс, начинается сразу после крещения и продолжается до тех пор, когда мы будем стоять перед Иисусом в судный день. И когда, в конце концов, мы получаем вечную жизнь. Тот процесс постоянно действуется, но нам надо это различать. Это не просто так, что, ладно, Бог как-то выбрал человека, и вот, зап, ты будешь вот такой добрый. Нет. Нам надо все равно проявить, показать какое-то желание для этого. Это не так, что два человека по улицам, оба неверующие, ходят, и вот, Дух Божий, вот, бум, на одного человека, и вот делать ему верующий, такой духовный, а другой парень нет. Нет, это не просто так. Так не может быть. Должен быть какое-то, ну, какое-то движение от человека. Иначе, обратно к этому старому вопросу, мы будем как роботы. Да, вот, делая то, что Бог хочет. Он хочет, что ты будешь добрый, хорошо, ты так и будешь. Это не совсем то. Бог как-то содействует, скажем так, с нами. Восьмой. И тот закончится, тот утверждение закончится в день Господа нашего Иисуса, чтобы нам там будем неповинными, без вина. Это язык юридический. Это так, как мы стоим там перед судьем, и у нас вообще никакого вина нету, неповинными. Нет, ладно, отпусти тот парень, ничего, у нас дела нету против него. И это, конечно, для нас, как грешников, это странно, кажется, немножко некорректно. А тот метафор, тот судный метафор Павел использовал часто коринфянам, и он объяснил, что да, мы на самом деле грешников виноваты, да, стоим там в суде как-то совсем виноваты, но мы сможем умереть. Наше старое «я» умирается, когда человек крестится. Мы поэтому в воде, как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним, и старый наш человек распять с Ним. Уже нет. Уже нет. Поэтому мы в этом плане не существуем. А что существует? Когда человек из воды, это так, как со Христом он воскрес. И значит, что он будет и жить вечно с Ним. Потому что мы являемся тогда Иисусом. Его Дух должен быть внутри нас. Он так хочет тогда обитать внутри человека, в вас. Так здесь написано. Девятом. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса. Значит, если это так, и мы живем с Иисусом постоянно, Он в нас, мы в Нем, Получается, что в нашей жизни мы живем в общине с Ним. Это не просто так, что ладно, я принял веру, и все. И просто надо ждать Его пришествия, надеясь к лучшему. Нет. Мы активно в общине с Ним. И как производится общение между людьми? Кофе попьем вместе, говорим с друг другом, поделаем с друг другом жизнь, что случилось вчера, 10 лет тому назад, надежды на будущее, наши переживания, наши надежды, наши радости, наши печальности, наши разочарования. Это все часть общения, живое общение между людьми. И мы призваны в общении Сына Его, Иисуса. Значит, и то же самое, есть обоюдность, есть такое отношение живое между человеком и Иисусом. Это все таки начинается с крещением, когда человек, да, сказал, я хочу присоединяться с Ним, умереть с Ним, чтобы в моей жизни быть Его, и Он во мне, и я в Нем. Вот. Ну, это живое, это продолжается. К Римлянам 6 Павел сказал, что после крещения мы тогда живем в обновленной жизни. Обновиться постоянно. И в этом же контексте, в 10 стихе, конца 10, он желал, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Он не имел в виду, по-моему, чтобы мы все будем мыслить и думать идентичным. Чтобы то, что ты думаешь, это то, что я думаю. Ладно, откроем какой-то отрывок из Библии, что твое мнение? Твое мнение должно совпадаться с моим. Нет, это нереально, потому что каждый человек уникален. Вот. И это не так, что нам надо всем быть идентичны. Не может быть так. К сожалению, есть много церквей, которые так трактуют. Даже по вопросу одежды, которую носишь в церкви, чтобы все как-то идентичны. Потому что здесь написано «в одном духе и в одних мыслях». Но я думаю, что это нет. Бог не такой примитивно. Он не хочет кучу идентичную, ну, роботы, да, как-то из завода. Нет. И что значит тогда «в одном духе и в одних мыслях»? Я задам вопросы чуть по-другому тогда. И чьи духа? Чьи ум? Чьи мыслях? Это ум Иисуса Христа. И он имел в виду, что если на самом деле у вас есть дух или ум, или мышление Иисуса в вас, и тоже у тебя есть, и у меня есть, тогда в этом плане у нас есть основания для общения. Так как он писал филиппийцам, когда он и тоже дал им такой призыв, имейте одни мысли. И потом, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть, тот призыв, имейте одни мысли, чьи мысли? Это мысль Иисуса, это ум Иисуса, чувствования ум, какие и во Христе Иисусе. Итак, это вот основание. Если я обещал, самое главное в жизни, что я буду пробовать мыслить, чувствовать и думать так, как и он, и ты тоже так обещал. Если это закон, это кредо нашего жизни, что мы хотим мыслить, как и он, тогда вот у нас сразу, несмотря на всякие косметические разницы, и в том числе толкование, интерпретации, ладно, но самое главное, у нас есть тот общий ум, тот общий дух. Это называется единство духом. Вот. И это церковь по-настоящему. Не просто в том, что мы все более-менее согласны с друг другом насчет интерпретации, теологии и так далее. А в том, что мы обещали Богу самое главное, что я хочу мыслить, быть и думать, и чувствовать так, как и Иисуса. И других, которые то же самое обещали. Вот. У нас сразу тогда единомыслие. Поэтому он жаловал в 11 стихе. что между вами есть споры. Если я начинал бы писать к этим коринфянам, я начинал бы о том, что, ребята, вы пьяны во время преломления хлеба. Вы не верите, что Иисус воскрес. 15 главу он так писал. Вы спите с проститутками и даже, ну, поскольку я понял 6 главу, прямо в церкви. Это, ребят, это позор. А Павел более, ну, интересно атаковал сперва тот момент о том, что, видимо, братья, у вас Дух Христова нету, и поэтому между вами есть споры. Он так видел на общем коллективном масштабе, что у вас Дух Христова нету. Это самое главное для него. И всякие эти скандалы, такие очень плохое поведение, которое дальше, да, правильно, он трогал и критиковал. Зачем вы это делаете? Вот. Но это все имело своих начало в том, что они не отдали ум к Иисусу. Абсолютно. Не отдали ум, и поэтому духовности нету. Основание этих споров и разделений в церкви было в том, что они начинали спорить, что я Павлов, в 12 стихе, я Аполосов, я Кифин, это Петр Кифер. И кажется, что они хвастались о том, что Павел мне крестил, ой, Петр мне крестил, ой, Аполос мне покрестил. Это он сказал вполне примитивно. Он сказал в 16-м некоторых людей сказал, ну да, я им покрестил. Крестил ли еще кого, не знаю. Не значит, что он забыл. Значит, что я об этом даже не думаю. Я список не писал тех имен, которые я покрестил. Это не важно для меня. Ибо Христос, 17-й, послал мне не крестить, а благовествовать. Не значит, что он не крестил. Он как раз писал, что он крестил. Вот, Криспа, Гая, 14 стихе, 16 стихе, крестил я так и Стефанов дом. Он имел в виду, что это для меня не самое главное. Кто я крестил, и столько я крестил. Самое главное, это в том, что благовествовать Евангелие. Когда он здесь писал не, скажем, не А, а В, не значит, что А совсем нет. Он имел в виду, что В более важнее. Вот. Не в премудрости слова 17, чтобы не упразднить креста Христова. И он сказал дальше в 3 главу, в 2 стихе, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. То есть здесь в 1 главу он сказал, что, ну, 17, что я специально только проповедовал распятие Иисуса без всякой премудрости слова. Он, как бывший раввин, конечно, умел бы добавить человеческие премудрости. Вполне. Он умел это делать. Но он специально пробовал, чтобы только проповедовать креста Христова. И это тот сообщение о том, что Иисус является, ну, Сын Божий, который умер для нас, и все те, которые веруют в Нем, там на кресте будут жить вечно. Вот. Это просто-напросто так. И тем более Иисус обещал, что из-за Его смерти вот дар Святого Духа будет доступен всем. Итак, это является, Он сказал в 18 стихе, сила Божия. И это кажется глупостью, он сказал, или он использовал в 21 стихе, благоугодно было Богу юродством, я понимаю, глупостом, правильно? Юродством, глупостом проповеди спасти верующих. То есть то, что для Элинии 22, которые искали мудрость, это 23, это безумие. И для иудеев соблазны, что Мессиях, Спаситель является человек, который умер на кресте. Это для им соблазны. Для Элины это безумие, это глупость. Но он специально, Бог специально выбрал такой путь, такой способ нашего спасения. Специально. И чтобы как-то показать, что это не по мудрости, это не по человеческим силам, и что он будет спасать людям. Есть такие рассказы, когда миссионеры в 19 веке первый раз явились в Африке или острове Тихий океан. Вот. Они писали, как мы явились там, прямо на пляже, где в джунгле, этих людей, голые и так далее, и шли к нам. И мы пробовали им объяснить Евангелие. Никакого толка нет. До того, что мы как-то рисовали картины о распятии Иисуса, и пробовали, и успевали как-то им объяснить, что да, Иисус и был Бог, Иисус, Его Сын, Он умер для нас. Вот на кресте, чтобы наш грех, наше плохое дело, Бог, Отец будет простить ради того, что Иисус умер на кресте. И просто интересно, как в разных этих миссионерах из разных континентов, Южной Америки, Африки, Азии и этих островов в Тихий океан, они все писали одно и то же, что да, никакого толка нет до того, что мы объяснили крест Иисуса. Это, конечно, до того времени, когда был фотоаппарат и так далее, видеосъемки и так далее. Но, согласно их слов, так на самом деле было. И просто так, это является причин, повод для веры. Иногда у меня есть разговоры с людьми, которые считают, что я атеист или я полуатеист, не знаю, как верить, я не знаю. Вот. И надо им сказать, а веришь ли ты, что Иисус умер на кресте? Вроде, да. А что, представляешь, что ты стоишь там перед крестом Иисусом, Он умер для твоего прощения и спасения, твоей вечности. Веришь ли ты? И это начинается трогать. Вот прямо на совесть. И есть такое, это сейчас модно, особо по интернету и так далее. Вот, особо в Америке это очень как-то модно. Объяснить, что есть только повод для веры, есть только причин. Вот, есть наученных, которые так считают, что Бог должен быть археолог и так далее. И это для меня не совсем то, что разве, что 10 причин, что мне должен верить в Бога. Хоп-хоп-хоп, хорошо, тогда я верю. Нет, вера так нет. Если мы все будем задать себе вопросы, зачем я вообще верю, что Бог есть. Это более духовный, более личный ответ, чем, да, у меня 5-10 причин, и галочка ставил на каждом, и вот по этому веру. Потому что вдруг, допустим, археолог, какой-то археолог сказал бы, ладно, ребят, то, что я нашел, тот штук, который я нашел, который как-то подтверждает то, что написано в Библии, знаете, это выдумка, я это придумал. А куда наша вера? Для меня ни при чем, если какой-то, допустим, столько людей говорят, что мы нашли ковчег Ноя на Арараке, в Армении. И есть людей, за этого, что сейчас, да, сможем веровать, да, Библия правильно, да. А что, если это чисто ерунда? Если этих людей просто хотели сказать так, чтобы продать свои книги и так далее. И потом говорят, как один американец сказал в последние дни на смертном постелях, он умер от рака, сказал, кстати, тот книгу, которую я писал насчет ковчег, который я, кавычками, нашел, Арарате, это была выдумка, это был нонсенс. Это ничего похожего нет. А для меня ни при чем. Хорошо, парень так сказал. Хорошо, ладно. Но моя вера все равно останется. Но для тех, которые считают, я верю в Бога, потому что, знаете, они даже нашли ковчег Ноя на Арарате, и поэтому Библию правильно, поэтому я верю. А что для им? Я не знаю. А что, вера? Исчез, что ли? Это ни при чем. Самое главное, что, ну что, ты стоишь перед крестом Иисусом, и ты грешник. Ты это знаешь. Каждый человек знает в совести, что я не совсем тот человек. А куда мне дальше? Что мне делать? Хочу как-то примириться с Богом. Хочу жить вечно. Хорошо? Вот ответ. Там не ковчег Ноя или археологи и так далее. А ответ там, во Христе. Поэтому Павел сказал, что я только об этом буду. Без премудрости и слова этого нет. И Бог специально выбрал таким путем для нас. И чтобы, наверное, показать его желание для смирения, самое главное, для кротости в человеке. 26-й, 27-й. Посмотрите, братья, кто вы и призвание. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Это красиво. Это я очень люблю о Боге и об Иисусе. Я это очень люблю. Это те, которые сами признают, что да, я не очень мудрый человек. Я бессилен. Я не совсем то. Вот. Но очень хочу. Хочу. А как мне быть? Как мне быть? Вот. В чем ответ? И слава Богу. Итак, если кто хочет креститься, обрати ко мне. Не стесняйтесь. Я откладываю. До завтра. Хорошо.